Мы продолжаем нашу программу, дамы и господа, и сейчас поговорим о кришнаитском сознании, о кришнаитах. Поговорим, естественно, не просто так, а потому что к нам в страну приехал проповедник, общественный деятель и писатель Чайтанья Чандра Чарандас. В миру Александр Хакимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас приветствую. Как мне вас называть?
Александр, можно. Может, просто как Александр. Удобно, да. Это не...
Без титулов, что
да,
называется.
Да, как вам удобно.
Здравствуйте, Александр. Очень приятно видеть вас в студии. Давайте поговорим о том, что такое сознание кришнаитов, что такое идеология кришнаитов, что она несет в мир, чем она может помочь миру выйти из сегодняшнего состояния, в котором он находится. Пожалуйста, посвятите нас в основу, а затем мы уже, так сказать, разовьем эту ситуацию.
Сознание Кришны – это, ну, то же самое, что сознание Бога. То есть, как бы человек, он сознает Бога, сознающий Бога, и Кришна – это имя Бога, одно из имен Бога, которое вот раскрывает, как бы, его аспекты, может быть, неизвестные, может быть, западной культуре сейчас. И суть учения заключается в том, что человек должен развить качество внутреннее, возвышенное качество, духовные качества, и, развив эти качества, сможет сознавать Бога. Только когда развивают духовные качества, может непосредственно сознавать Бога в собственном сердце, в сердцах всех живых существ.
О каких именно качествах вы говорите?
Это духовные качества, их множество, может быть, одно из них – сострадание. Например, вот сейчас я работаю, вот, я хочу быть вот сострадательным, допустим. Я хочу быть более добрым, нести людям свет, знания, любовь. Вот эти качества нужно взращивать. Их множество описывается качеств. В этой же книге Бхагавад-гите они описываются, в других источниках. Какие качества должен иметь человек, который хочет постичь именно Бога непосредственно, потрогать, ощутить, как бы. Должна быть идентичная природа должна стать. Как бы человек должен подобиться Богу, как бы одухотвориться внутри. Тогда возможен контакт. Только в этом случае.
Скажите, пожалуйста, ведь это же все достаточно относительно. Как человек может понять, что он делает именно то, что нужно делать? Скажем, такое понятие, как сострадание. Мы сострадаем проходящему мимо нас человеку, у которого, там, скажем, какой-то физический порог. Мы не знаем, что с ним произошло. Может быть, он потерял ногу не на войне, не в результате каких-то так добрых дел, а он был каким-то разбойником, и ему оторвало ногу во время там, террористического акта, который он пытался организовать. А мы ему сострадаем. Или мы говорим, что мы добрые по отношению к какому-то человеку, а не знаем, нужно ли по отношению к этому человеку проявлять доброту. Mm-hmm. Где вот то мерило, которым мы должны руководствовать?
То есть, как бы, есть относительность, понятно?
Конечно, есть в каждом, вы говорите, давайте проникнемся хорошими качествами. Давайте, но где та граница?
Это очень-очень важный вопрос, потому что именно вот в этом можно запутаться. Что же я делаю, добро или зло? Где же тут граница между
Совершенно
ними?
Верно.
И в Бхагавад-гите говорится, что добро измеряется в трех гунах материальной природы, то есть в трех аспектах, в трех качествах. Вот все мы рассмотрим именно в гунах, в трех измерениях. Любой предмет можно, это вот просто, скажем, пища даже в трех гунах природы, люди в трех гунах природы, знания в трех гунах природы, разных качеств это имеется. То гуны – это качество. И добро, например, в гуне невежества, что это такое? Означает, что я делаю добро, но оно пользу не приносит человеку. Например, даю пожертвование нищему человеку, а он, ну, напивается на эти деньги, скажем. С моей стороны, вроде добро, а вот пользы нет, понапрасну, да? А добро в страсти, добродетель, когда я делаю это на показ ради собственной славы и престижа, чтобы меня уважали в обществе, надеюсь также на взаимоотдачу, выгода. То есть какая-то выгода за этим есть у меня. И добро уже в самой добродетели, когда это делают для удовлетворения Бога в сердце. Вот тут важный момент, потому что критерий здесь именно божественность. Как, например, если я принимаю пищу, я точно знаю, когда я насытился. Тут не нужно объяснять, тут нет никаких других критериев. Да. Я получаю вкус, удовлетворение и силу. Вот эта духовная сила исходит из истинных качеств человека.
То есть... Я пытаюсь понять. То есть вот первые два качества – это, в общем, наверное, не то, что требуется.
Да, это не добродетель.
Это не добродетель.
Ну, она внешне выглядит как добродетель, а результата нет. Понапрасну делается добро. Даже зло может так делаться. Под благие намерения умащу дорогу в ад, говорится. То есть
да,
мы же все хотим хороших вещей. Нужно знать критерии, что же хорошо для всех. Абсолютную истину познать. С нее вот мы отсчитываем уже.
В чем она заключается? Как ее познать?
В чистоте, прежде всего, это чистота. Чистота – это для всех критерий. Чистота мыслей, чистота пищи, чистота воздуха, чистая земля, чистая пища, да? Чистый ум, чистые слова, чистая любовь. То чистота берется за основу, сестра божественности. Вот с нее можно начать, с очищения можно начать. А уже на высших уровнях чистота – это проявление божественной любви. Все, это для всех все души покорны любви, говорится. Любое живое существо покоряется любви.
Здесь есть некая практическая составляющая, то есть есть какие-то. Или это чисто теория? Или
нет, несомненно, да.
В чем вот это практическое?
То есть, вот это добродетель, гуна добродетель — это чистота. И вот мы должны жить так, чтобы выбирать только самое чистое, лучшее. Вот как пчела летает, она берет только мед везде. Не обращает на нечистые места. Вот мы хотим вот так набирать вот это вот сознание чистоты. Вот.
Как это сделать практически?
Практически и начинается, например...
Сознание кришнаитов требует от человека. Вот, там, скажем, иудаизм, понятно, вот есть у нас там какие-то группы заповедей, вот вы хотите, да вот вам заповеди, там, соблюдайте их. Ну, там это тоже, естественно, условное, тоже кто-то говорит так, кто-то говорит по-другому, но есть какое-то направление.
То есть практические критерии?
Некий практический критерий. Что является практическим критерием
кришнаитов? Есть первый критерий, который требуется здесь, это отказ от мяса, рыбы и яиц. Например, я не ем мясо, рыбу, яйца уже 31 год вместе с женой. Вот дочь выросла, такая же у нас есть.
То есть идея в том, что есть некие нечистые энергии, заключенные в животные...
Там продукты насилия, это качество пищи, низшая считается, убойная пища. Вот, ну, в соответствии с гуной добродетели, так оценивается эта пища.
Поэтому можно ли сказать, что все кришнаиты, они вегетарианцы?
Все, абсолютно.
Абсолютно все.
Абсолютно.
То есть
иначе,
это непременное условие кришнаитов.
Иначе невозможно.
Понятно.
Да, если мы говорим абсолютно истинно, любой как.
Вы предпочитаете, скажем так, чистую энергию растений, загрязненной энергией животного мира.
Да, да, да. Ну, в смысле, вот это убийство, сам факт убийства делает уже акт нечистым.
То есть вас смущает именно сам факт убийства,
скажем,
факт того, что животное в принципе является
и
носителем
плоть,
нечистых.
И плоть живого существа является нечистой для пищи, считается. То есть, гуна низкая считается. Низкая гуна. Это либо труп означает, либо убийство. Это нечистое, то и другое нечистое.
Понятно.
Это первый принцип практически. Второй принцип — отказ от всех интоксикаций. Сюда включается алкоголь, наркотики, конечно же, даже чай, кофе в быту, если долго употреблять, тоже оказывают влияние. Тоже отказываемся. Вот я, значит, 31 год уже не употребляю ни вина, ни спиртного, ни наркотиков, ни чай, кофе. Значит, мы используем травы, травяные напитки, там, другие, из сатвы, из чистоты, то есть мы берем эти продукты. Третий принцип — отказ от азартных игр или черного бизнеса. Тоже нехорошо. И четвертый принцип, он самый такой как бы чувствительный для современного мира, это отказ от незаконного секса. Тут есть о чем поговорить, может быть, потому что тоже есть диапазон у этого принципа. Вот в целом, в принципе, это внебрачный секс считается запрещенным, прелюбодеяние, это общеизвестно, да? То есть запрещено это. Но даже в браке должны быть свои регуляции, иначе тоже можно нанести вред определенный сознанию. То есть даже в браке муж и жена, когда соединяются ради зачатия хорошего потомства, это очень важно, чтобы иметь хороших детей именно. Если секс используется для развлечения, вот это уже проблема. Или еда для развлечения, или сон для развлечения. Вот это вот плохо очень. То есть нужно знать предназначение этих вещей практическое.
Почему? То есть вы в принципе против каких-либо развлечений? Что связано с развлечениями? Во-первых, давайте договоримся о терминах. Что вы подразумеваете по словам «развлечение»? И, естественно, почему вы против развлечений?
Развлечение означает чрезмерное чувственное наслаждение.
То есть отвлечение от божественного в мыслях?
Нет, не только это. Именно чувственное наслаждение влечет отвлечение уже. Чувственное наслаждение влечет отвлечение уже, вот как бы вот в развлечение. А потом переходит в извращенные развлечения. Ну, и есть прогресс этих отношений.
То есть, грубо говоря, скажем так, человек должен пребывать в состоянии постоянной медитации. Это правильно?
Чистоты. Скажем, да, медитация или чистота.
Медитация или чистота.
Да, да.
То есть любое чувственное наслаждение, оно отвлекает от этого состояния медитации, оно отвлекает от этого состояния, и поэтому оно считается запрещенным. Можно так сказать?
Ну, можно, да. Я думаю, формулировка хорошая, то, что вы сейчас сказали. Например, пища. Это же не что иное, как чувственное тоже наслаждение. Как же, мы же насыщаемся пищей, наслаждаемся пищей. Но если пищу осветить, предложить Богу, это уже божественный акт принятия пищи. Вот можно так трансформировать как бы эти вещи. Также секс, это можно превратить в развлечение, в чувственное наслаждение, да?
Так.
А если для зачатия детей, сознающих Бога, это уже божественный акт, это уже не животный секс, это уже оценка совершенно иная.
С одной стороны, вы говорите о любви. С другой стороны, говорите об отказе от чувственных наслаждений. Как это сочетается? Потому что если мужчина, ну, так случилось, он абсолютно искренне и чисто влюбился в некую женщину, но они не являются мужем и женой. Как им быть в этом случае?
Очень хороший вопрос. Тут любовь рассматривается многоуровневая. Например, вот можно любить тело. Ну, женское тело привлекает мужчину уже по определению, в природе из вещей. Но это еще не любовь, привлечение. Вот. Возбуждение может быть сексуально тоже, как любовь. Подходят люди друг к другу, вот, телесно чисто. Вот. Даже психологически, ум еще мы любим, да, человека. Любим его внешность, умонастроение, можем любить его богатство, или профессию, или характер. И любить душу. Нужно любить все вместе, вот, целиком, не забывая про душу. Тогда, то есть, мы и тело будет чистым оставаться, и ум в чистоте оставаться. То есть, мы не извратим этот принцип. Не будет разводов, несчастных.
Понятно. Опять я перехожу вот к практической части. Как это понять практически? Потому что очень часто молодому влюбленному человеку он говорит, я люблю, я жить не могу, я обожаю. Ему говорят, мама разумная, мама говорит, нет, ну, тебе просто хочется секса, она тебе просто нравится, как женщина. Он говорит, нет, я влюблен, я потрясен. Понятно, что через там, год это чувство может пройти, но как вот этот момент отличить любовь от того, о чем вы говорили?
Вот именно, что молодые люди, как вы говорите, им трудно это отличить, вот этот опыт привлечения, любви, вот внешний. Но как бы разумная культура какова? Это старшие устраивают. Помолвка сначала делается. Если вот есть серьезное намерение, значит, срок какой-то выделяется до свадьбы. Я думаю, во всех культурах есть такое понятие, как помолвка.
Кругом. Да, конечно.
И в России, есть, и в Индии, да, и здесь, и повсюду. И это может длиться полгода, допустим, или больше, или меньше, как это вот наблюдать нужно уже. И они должны узнать друг друга за это время ближе уже, практически. Вот, например, мы идем в магазины, хорошая вещь, люблю, понравилась мне эта вещь, но же не сразу ее покупаю. Вдруг размер не мой, допустим, или цена большая, или качество не подходит, скажем, ненадолго.
Ну да, или надо проверить в другом магазине, может там дешевле.
Да, или там, в конце концов. То есть практическая сторона тоже должна присутствовать там. И вот тогда мы взвесим эти вещи уже и сделаем выбор правильно.
Скажите, Александр, вот тут, на мой взгляд, очень важно отличать, что называется, дела небесные от дел земных. Ну, вот, скажем, вот то, что вы не едите мясо, я понимаю, это какое-то, это некое, скажем так, небесное деяние, потому что некие энергии, которые вы не хотите получать, это энергии, может быть, энергия страха животного, когда его убивают, это энергия, понятно, это как бы небесное. С другой стороны, какие-то абсолютно земные понятия, вот какая-то земная чистота, вы как-то разделяете это для своих учеников?
Да, вот когда мы говорим о гуне добродетели, качестве добродетели, это земное понятие. Это тут просто добро человеческое, культура человеческая.
То есть человек прошел мимо нищего и подал ему монетку, да. Это некая земная
чистота. Это земная чистота добродетели. Потом умение прощать очень важно сейчас. Вот. Умение как бы прощать незначительные вещи. Вот не обижаться надолго, скажем, тоже нужно учиться этому. Уметь не привязываться, как бы чувство собственности не развивать чрезмерно тоже. Это вот все добродетель, как бы. Бескорыстие развивать, благотворительность развивать, скажем, уважение ко всему живому, видение красоты, умение медитировать на возвышенные темы, мысли возвышать. Это все земная чистота, вот эта вот земная, которая отражается от божественного. А божественность, ой, она очень высоко, очень за пределами всего.
Является ли медитация некой основой вот, да. поддержания сознания? Да, какое место занимает медитация?
Вот номер один, вот вы правы сказали, номер что один, угадали, да. Вот сразу попали в точку, что медитация начинается именно практика с возвышения ума, это медитация. То есть ум вверх поднять, мысли вверх, чище, выше, выше туда. Вот это вот главный принцип.
Вас, я не знаю, может быть, вы заметили это, вот я очень часто замечал огромное совпадение идей мудрецов, иудейских мудрецов, ну так, скажем так, тех настоящих мудрецов, мудрецов древности и основоположников того же буддизма. У них совершенно удивительное совпадение. Ну, скажем, там та же медитация основоположником буддизма называется. Что такое медитация? Имейте в голове только одну мысль, это мысль о Творце. И, собственно говоря, о том же говорят и иудейские мудрецы. Вот есть ли какое-то некое общее в этих двух религиях, скажем так?
Ну, как бы я сейчас, вот сейчас, на данный момент времени, уже не вижу разницы между религиями, только внешнюю разницу вижу, вот, как культура, языки, одежды, обряды, ритуалы, архитектура, конечно, это интересно, что все разнообразное. А вот суть не различаю уже, потому что цель всех религий, это, собственно, одна, это именно вот обрести божественное сознание или любовь к Богу. Поэтому, поскольку вышли из одного источника все религии, от Бога они идут.
Конечно, безусловно. Единая река веры.
То есть нельзя сказать, что какая-то религия имеет приоритет божественный, потому что Богу принадлежат все религии. Не Бог религии, а религии Богу. Как бы, вот, как бы вот такой момент я сейчас отмечаю для себя. И как источник он везде дает одно, один дух существует. Духовность единая во всем. А вот национальность отличается, скажем, языки отличаются, а дух не отличается.
Тем не менее, вы должны все-таки, я так понимаю, искать своих последователей на земле. Здесь, в земной жизни. И вы предлагаете им довольно жесткие условия существования. Вы отказ от мясного, отказ от плотских утех, отказ от развлечений, отказ от удовольствий. Идут ли на это молодые люди сегодня? Или все-таки вам нелегко подбирать себе последователей?
Вот, да, при таких строгих как бы, правилах идут и интересуются еще больше. Получается как бы наоборот эффект такой интересный. Потому что как хорошо, когда человек соблюдает эти принципы в уме. Медитация становится достижима легко. То есть это такие вот такая почва прекрасная, чтобы взращивать вот эти духовные как бы, качества, что люди очаровываются буквально за несколько дней вот, практики. Потому что если бы только в ограничениях бы это сводилось к ограничениям, конечно же, ну чем заменить какое-то удовольствие, какой-то вкус, какое-то счастье жизни. А поскольку человек получает много больше взамен как бы, вот этого духовного счастья внутреннего, независимого ни от чего, конечно, молодежь, она очень интересуется этим, и также потому, что это дает очень глубокое образование философское. Очень глубокое.
В основе лежит медитация. Кроме медитации, что еще вы практикуете?
Кроме медитации, служение. Служение – это как бы наша природа вечная души. Вот мы должны научиться служить Богу, то есть бескорыстно. Для удовлетворения Бога, не для своего как бы, выгоды. Благо получаем автоматически, как тот же желудок, да, вот он получает пищу, для него же мы это все делаем. А он благо, естественно, всему телу возвращает как силу, энергию, жизненную силу. Также вот Бог как корень творения, как желудок творения, вот туда отдаем, вот это все не пропадет, ля не съест, говорится.
В чем практически заключается служение?
Служение практически. Самая высшая благотворительность, которую мы можем делать в этом мире, это знания передавать. Вот, знания. Потому что деньги тоже хорошо, помогать деньгами, это все хорошо, но человек вот тратит деньги, да, скажем, и снова нищие. А вот если дадим ему знание разуму, он выкарабкается наверх, он возвысится, этот человек. Вот это самый важный как бы, момент, это вот пробуждать энергию разума в людях через передачу духовного знания. Вот. Это высшая форма благотворительности, духовная практика. И наша медитация, она же основана на песнях и танцах. Вот эта древняя традиция, воспевание святых имен, Хари Кришна Махамантра, это вот шествия по улице могут быть, воспевание, праздники, много праздников.
Переход, вот я не знаю, можно ли назвать ваше учение религией, ну, наверное, условно назовем, чтобы вас это не обижало. Переход в вашу религию, он серьезно меняет жизнь человека? То есть, что меняется в жизни человека, вот если сейчас наши телезрители, вдруг кто-то скажет, а я хочу перейти, я хочу попробовать. Чему он должен быть готов?
Хороший вопрос.
Знаете, это не обязательно ведь развод с женой, выгнать из дома тещу, отказаться от детей и так далее.
Вот для человека, который практикует, ничего не меняется. Вот это так же, как человек шел и влюбился. То есть, собственно, он не изменился, а просто что-то добавилось к нему. Никаких перемен. Национальность осталась, как бы образование осталось, семья осталась. Ну, влюбился человек, да, вот как бы Бог, осознай его Бога. А для окружающих, конечно, это сильные перемены в жизни. Представьте, приходит ваш ребенок и говорит, мясо не ем, все. Папа, это трупы, он начинает так вот жестко говорить, да, убежденно, и вы беспокоитесь, его здоровье, то есть вы же воспитывали его всю жизнь, вроде бы все было хорошо, что это взбрело ему в голову? Интоксикация не принимает, значит, даже на Новый год не разделяет трапезу с родителями или в семье.
Ну, или разделяет, но тогда для него нужно подготовить что-то свое, да?
Это вот хорошо, когда вот так вот говорите, как вот папа такой, знаете, широких взглядов человек уже, это как раз вот добродетели говорит. А если вот нет такой добродетели, война начинается в семье, ну, вот эти конфликты за мясо, собственно говоря. Из-за мяса, из-за спиртного. Вот это может потревожить, я думаю, близких людей. А остальное нет, потому что принципы хорошие, учение о душе прекрасное, ясное. Как бы цели, смысл высокий, чистота, все есть, все самое лучшее.
С чем вы приехали к нам?
Ну вот будет лекция завтра, у меня публичная лекция для людей. Вот я первый раз, собственно, в Израиле. Кстати, очень как бы очарован этой атмосферой, такой доброй, свободной. Тут нет какого-то страха между людьми, напряжения не чувствуют нигде, ни здесь, ни на улице, нигде нет такого. Это вот просто для меня такое как бы открытие первый раз здесь. И нравится. Вчера были в Иерусалиме, это потрясение для меня полное, потому что видели храм гроба Господня, там просто шок у меня настоящий. Я давно мечтал быть в столице мира духовной, Иерусалиме. Вот мечта сбылась, что мы увидели Иерусалим. И мы с людьми поговорим о законах судьбы, о судьбе, об этих законах, как строится счастливая жизнь в этих законах, почему бывают неудачи в жизни, по каким причинам. Вот будем обсуждать такие темы.
Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы пришли к нам. Спасибо за эту беседу. И я вам желаю успеха во всех ваших начинаниях.
Огромное спасибо.
В том числе и в завтрашней лекции. Спасибо вам большое. Спасибо. Александр Хакимов. Чайтанья Чандра Чарандас был гостем нашей студии. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, на сегодня у меня все. Я хочу напомнить вам, что телеканал Island – это прежде всего наш сайт island.tv. Это все социальные сети, где мы присутствуем. Это крупный портал zav.ru, где нас легко найти. Мы там занимаем довольно заметное место. Ну, а кого есть телевизионная платформа «Картина ТВ», тот без труда найдет нас в разделе «Израильские телеканалы». Наш телевизионный вечер продолжает очередной выпуск «Часового», затем программа «Русский остров». Я же с вами прощаюсь, говорю вам всего вам доброго, пусть у вас все будет хорошо. До свидания, до следующей недели. Пока и шаббат шалом.